Где вы теперь, лишенные трона и родины? Наслаждаетесь козлодранием в верхнем мире? Скрежещите зубами в восьмом аду Хракуташа, искупая грех гордыни? Скитаетесь вне цели и смысла в горах без имени, в мирах без названия? Где вы теперь? И кто из нас более счастлив, вы, скитальцы-горемыки, или я, великий султан, носитель Фарлахарза? Кто из нас больше приобрел и кто больше потерял? Баркук не знал ответа. В последние годы не знал. И тогда он принялся расспрашивать жрецов лунного зайца, призывая их к себе. И тогда он по крохам собрал подобие истины, мертвое чучело, чтобы смотреть на него в минуты скуки, смотреть и утешаться гнусным словом «необходимость». И тогда он возликовал великим ликованием, когда соглядатые из Кабира Белостенного донесли: «Нет, не о смерти шаха Кейкабада, славного воина и мудрого политика. Соглядатые донесли о странном, о восшествии на престол чужака без роду племени, вопреки старым обычаям, но согласно воле Фарла Кабир». Баркуку даже показалось на миг, что это один из восьмерых его родичей вернулся домой, покинув тайные дороги. Глупости, разумеется, глупости, но плащ скуки упал с плеч султана, и ворона раздражения перестала вить гнездо над его челмой. Новый шах Кабира полновластно воцарился в султанских мыслях, и думать о нем было забавнее, нежели слушать россказни о пёсьеголовцах или ведьмах Алмасты. Что есть пёсьеголовец? Человек с собачьей башкой. А тут чужак. Думает по-другому, видит иначе, дышит не впопад. Вот кому счастье. Из праха в шахе, небось, млеет сейчас от радости. Сказка кончилась, не начавшись. В смысле, враги побеждены, пути завершены. Кушай довольство, пока не придет к тебе разрушительница наслаждений и разлучительница собраний. А это случится, ох, как не скоро.
Да, не скоро, вздохнул султан и кинул в рот горсть соленого миндаля.
Когда с границ пришли донесения о сожженных становищах, Баркук поначалу не обратил на них особого внимания. Так было, есть и будет. Пограничные племена, белобаранные хурги, вечно устраивали налеты на кабирские селения и городки, ища себе славы о племени богатства. Это мало препятствовало торговле и не мешало добрососедским отношениям. Раз-два в год со стороны Кабира выдвигалась тяжелая пехота и отряды прачников. Железным гребнем солдаты прочесывали окраинную степь, напоминая алчным хургам о необходимости платить по счетам. После чего следовало время затишья и опять торговля, налет, возмездие.
Ох, все как у людей.
Но в донесениях проскочила тревожная нотка. В степь пришла не пехота гарнизонов, мастерица оцеплять водопои и учинять ночные налеты. В степь пришли всадники. И этот вихрь едва ли не стремительней хургской лавы. Вдобавок во главе гостей стоит шах Кейбахрам с собственной персоной. Баркук с интересом приподнял бровь. Сам шах? С каких это пор карательные меры возглавляются лично венценосцами? Прочь, сука, скука! Жизнь приобретает вкус и цвет. Да что вы говорите? Жгут и рубят без разбору? Женщин и детей? Ха-ха. Ночной грозой валятся на голову, живут в седлах, забыв о сне и покое, и даже не желают взыскивать убытки. Просто жгут и рубят. Жгут и рубят, лунный заяц, да чего интересно! Воистину, пускай нашей крови потоки текут, пусть груды погибших горами встают, пусть рушатся скалы и небо на нас, спины не покажем в решительный час. Вскоре из Харзы выступили конные полки. Вел их султан Баркук Зуязан. Вел впервые в жизни, мечтая о встрече с бешеным шахом Кабира, и чувствовал себя молодым. Не телом, нет, ибо до сих пор гнул и ломал верблюжьи подковы. Молодым душой. Султану было 84 года. 84? Недоверчиво переспросил Абут Таиб, разглядывая собеседника. Высокие скулы, так живо воскрешающие в памяти лицо давешнего конвоира, кожа отдает желтизной, напоминая слоновую кость, но морщины не тяготят лба, и губы свежи, как у юноши. Взгляд прямой, любопытный, словно Баркук хочет проникнуть в тайные мысли поэта, и гусиные лапки у краешков глаз намечены еле-еле рубкой кистью возраста. Жилистые руки спокойны, лежат на коленях, но чувствуется, дай им волю, взлетят, метнутся, ударят кошачьими лапами. И впрямь, то ли Аллах заткнул уши раба своего затычками непонимания, то ли султан решил в волю поиздеваться над пленным.
«А что тебя удивляет?» — в свою очередь поинтересовался Баркух-Харзиец.
«Да, 84. Подобно тому, как 84 добродетели определены нам судьбой. Пребываю в расцвете сил. Вон, Джалал Зуязан, прошлый владелец моей державы, умер в 210 лет. А императору Мейланя тому и вовсе сейчас под 3 века будет. Ну, мейланские сыновья неба вообще долгожители. Есть ли смысл в шахе или султане, когда срок их правления короче жизни мотылька? Ведь владыка должен сиять поколением. Там, откуда ты пришел, иначе?»
Абут-Таиб задумался. Сразу вспомнились аббасиды. Первый халиф, основоположник династии, пробыл у власти 4 года. Зато благочестивый Аль-Васик целых 26. Знаменитый Харун Праведный радовал подданных около полувека. Но Буян Аль-Мунтасир удержался в седле повелителя правоверных 4 месяца. А еще был Ибн Аль-Мутаз, прославленный поэт, но неудачливый заговорщик, прозванный халифом-однодневкой. «У нас иначе», — твердо ответил поэт. «У нас совсем иначе. А тебе, племянник, я не верю». Племянник, годящийся, если признать его слова истинными, в отцы поэту, звонко расхохотался.
«И не надо! Не верь, дорогой мой! Все-таки я был прав, 100 крат прав, мечтая о встрече с тобой. Ты другой, ты не знаешь вещей простых, как муравьиное крылышко, и скука бежит от меня, едва я вступлю с тобой в беседу. Скажи лишь, тебе не заботило, что ты, шах, 50 лет способен гнать коня день и ночь напролет, изматывая опытных воинов вдвое моложе тебя. Мои люди докладывали мне о твоих набегах, когда ты менял расположение лагеря быстрее молнии. На твоем лице я вижу шрамы, а в кудрях печать седины. Ты признаешь мою правоту, когда это окончательно перестанет тяготить тебя».
Абут-Таиб потянулся и взял горсть орехов. Разгрыз один, выплюнул шелуху и принялся жевать ядрышко. Жевать зубами, наполнившими его рот. Так новые бойцы приходят на смену погибшим ветеранам. Потом он провел большим и средним пальцами левой руки по носу, от седловины к крыльям. Провел еще раз и снова. Давняя привычка. Но укороченный на фалангу средний палец сейчас был заметно длиннее, и на конце его стало образовываться нечто вроде ногтя. Впору было сознаться, Баркук ткнул его мордой в реальность, в ту реальность, которую поэт упрямо игнорировал. Безумие? Ах, если бы. Он ведь честно полагал, что приметы возраста окончательно перестанут тяготить его лишь вне сей земной юдоли, да и кто бы на его месте полагал иначе. «Аллах, мне страшно поверить, что впереди еще 1,5 века жизни. Счастливой жизни с нимбом в круг чела и благоговением душ людских. Все тебя узнают, словно ты беглый клейменный каторжанин. Все подыгрывают тебе на доске бытия. Подыгрывают честно, с радостью, с искренним ликованием. Но отчего же игроку больше всего на свете хочется смешать фигуры и запустить ими в эти сияющие лица? В трепет и благоговение. О, где лежит страна всего, о чем забыл?» Абут-Таиб сам плохо понимал, что бормочет вслух, со ртом, набитым горькой ореховой мякотью, с сердцем, набитым горькой мякотью сбывшихся надежд. «В былые времена там плакал и любил, там памяти моей угасшая струна. Назад на много дней мне гнать и гнать коней, молю, откройся мне, забытая страна». Тонкие руки Баркука ожили, тронули бритый подбородок, огладили вислые усы и строго погрозили котенку, когда тот вознамерился было покинуть укрытие. «Последняя любовь и первая любовь, мой самый краткий миг и самый длинный бой, повернутая вспять река былых забот, молчит за пядью пять, течет за прядью прядь, и жизнь твоя опять прощается с тобой».
«Еще!» – прошептал Баркух-Харзиец, молитвенно складывая ладони. «Еще, прошу!»
«Дороги поворот, как поворот судьбы. Я шел по ней вперед. Зачем? Когда? Забыл? Надеждам вышел срок, по следу брешут псы. Скачу меж слов и строк, кричу «помилуй, рок!» На круг своих дорог вернись, о блудный сын!»
Абут-Таиб вдруг резко умолк, костяшки сжатого кулака побелели, и внутри в темнице каменной хватки треснули орехи. Пальцы разжались, терпкий аромат ударил в ноздри.
По лицу Абу-Таиба струился пот, будто каждая пора обернулась кувшином святого Хызра, источая влагу. В последнее время он все чаще и чаще искал убежище в звуках и ритмах, вывязывая из слов подобие временного ослепления. Но возвращаться обратно тоже становилось все труднее и труднее.
«Отчего умер Кейкабат, мой предшественник?»
«От старости. Таково заключение ваших хабибов».
«Пускай. Я сошел с ума и верю тебе. Значит, былому шаху еще полагалось жить да жить».
«Полагалось. Но пути фара неисповедимы. У меня есть только догадки, и я попробую поделиться ими с тобой».
«Как делится нищие горстью хлебных крошек?»
«Нет. Как делится Баркук Фарла Харза с Кейбахрамом Фарла Кабир? Твой предшественник накануне смерти стал тяготиться титулом шаха».
«О, как я его понимаю».
«Ничего подобного. Ты даже меня сейчас не понимаешь. Куда тебе понять чаяние потомственного владыки? Особенно если сей владыка втрое старше тебя и вдвое меня. Кейкобат решил стать шахин-шахом, царем царей, и нашел для этого самый простой и краткий путь. Во всяком случае, так ему казалось. А об остальном ты узнаешь у своих советников. Я лишь намекнул тебе, где искать».
«Простой и краткий. Советники мне не нужны, милый племянник. Я знаю сей путь. Путь завоеваний».
«И что?»
«Война. Лучший способ царю стать царем царей. Или падалью. Армады кабирцев предают огню Харзу, потом рушатся стены окрестных столиц, и Кейкабат громоздит на своей макушке дюжину кулахов разом. Я прав?»
Баркук вскочил и запрокинул голову к войлочному потолку. Спустя мгновение дикий хохот сотряс палатку, и Абу-Таиб тупо воззрился на пляшущего султана.
«Клянусь лунным зайцем! Даже юродивому не могла бы прийти в голову этакая идея! Тогда выходит, что я могу велеть отрезать тебе голову, после обрушить хургов на кабирские полки, лишенные воинского духа. Через месяц я сижу в твоей столице и величаюсь Баркук Фарла Харза и Фарла Кабир. Каково?»
«Что тут смешного?» – обиженно спросил поэт.
«Все, все, мой милый дядюшка. Ты до сих пор не понял. Твое государство – это ты. Ты сам, собственной персоной. И это нельзя отнять силой или хитростью. Это нельзя изменить никаким способом, доступным людям. Убей я тебя, и глупый Баркук получит не просто мертвеца шаха. Он получит мертвое государство, у которого с Харзой общая граница. Он получит труп под окнами собственного дома. Пытаясь завернуть в единственный плащ сразу двоих, я порву плащ и останусь голым под проливным дождем. И если я помешаю кабирским хербедам заново провести испытание, осветив нового шаха сиянием Фарла Кабир...»
Баркук устало сел и сделался очень-очень серьезным.
«Я помешаю совершить погребальный обряд. Я помешаю наследнику покойного вступить в права наследования. И мертвая держава останется мертвой. Наместники, подобно шакалам-мародерам, разорвут труп на дурно пахнущие куски. Орды нищих и беженцев червями хлынут через границы. Догадайся, куда? На мои земли. Начнется резня, а она начнется, уж поверь мне. Часть белобаранных хургов, отравленных миазмами гниения, мигом откочует на ваши пустоши, а сияние моего фарра туда не распространяется. Ладно, хватит. Надеюсь, ты и так поверишь мне. Иметь под боком гниющего мертвеца – дело весьма хлопотное».
«И поэтому твои бойцы не поднимали на меня руку в бою?»
«Да, ибо убить чужого владыку грех больше, нежели изнасиловать собственную мать. За него нет прощения здесь и нет прощения там, в верхнем мире, Оштерген».
«Выходит, я не сумел приобрести врагов?»
«Врагов?
Не сумел. И друзей я не сумею приобрести».
«Друзей? Никогда. У таких, как мы, не бывает друзей. У нас есть подданные. Мы даже между собой связаны узами иными, нежели дружба. Мы связаны необходимостью».
«Боюсь, я разочаровал тебя».
«Нет, ты меня убил».
«Глупости! Через 3 дня твой спахбет начнет переговоры, угрожая мне нашествием. Я пока чевряжусь для приличия и отправлю тебя обратно. С почестями живехонького-здоровехонького, понял?
Понял. Именно это я и имел в виду.